Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. В новогоднюю ночь поговорим о страшных сказках. Все, что происходит после 24 февраля, кажется страшной сказкой, из которой надо проснуться. Сегодня послушаем, как страшные сказки работают в сознательном и бессознательном людей, в том числе рождественские сказки. «Снежная королева», «Девочка со спичками», «Вакула и черт», архив «Свободы в клубах» 2008 года. Обсуждают психолог Оксана Старостина, Алексей Маркевич, директор Центра «Нарния», отец Яков Кротов, священник, ведущий программы «С христианской точки зрения» «Радио Свобода», писатель Ленор Горалик, Леонид Карасев, философ и литературовед, Ирина Балахонова, главный редактор издательства «Самокат», Ксения Молдавская, книжный обозреватель.
Что такое страшная сказка? Какая страшная сказка является, ну, может быть, самой для вас памятной? Или какую, например, страшную сказку вы считаете образцовой в жанре страшной сказки? Ленор Горалик.
Для меня самой страшной сказкой были и остаются «Красные башмачки» Андерсена. Это все, наверное, помнят про девочку, которую предупреждали не идти в церковь в красных башмачках. Она пошла, и пока ей не отрезали ножки, она так и не опомнилась. Я до сих пор, уже как взрослый человек, испытываю перед ней определенный ужас, потому что твердо верю, что так все обычно происходит.
А в красных башмачках было нельзя идти, потому что это слишком красиво?
Вот у нас есть специалист, который, наверное, может объяснить более верно, но это связано с вообще отношением к красному цвету, насколько я понимаю, отношением к тому, что пристойно, не пристойно.
Так, Яков Крутов.
Да, исторически просто красные башмаки – это положено только для римского императора, для царя. Поэтому даже в протестантской культуре, в лютеранской, все равно сохранилось представление такое, что красный цвет – это аристократия, это знатность. И если человек в храм идет в красных башмачках или даже в красном платке, значит, он слишком хочет показать свое богатство.
Яков Горович, а у вас какая есть сказка самая страшная?
«Мальчик с пальчик».
Почему?
Ну, страшно. Лес. У меня самое страшное вот от этой сказки, что там вот сыпешь-сыпешь, а их клюют, и не найти дороги.
Алексей Маркевич?
Ну, тут, наверное, есть разница в страшной сказке, как бы, воспоминания из раннего детства, да, и страшной сказки уже с сегодняшнего дня взгляд. Поэтому в раннем детстве, я думаю, здесь все зависит от того, за что ты больше переживал, да, за какого-то героя. Это может быть сказка совершенно не страшная по какому-то определению, по классификации, но вот ты переживал за какого-то героя, а он в этой сказке страдал или была угроза для того, чтобы он страдал. И вот поэтому она могла быть страшной. Вот для меня воспоминание сразу «Снежная королева», да, потому что «Снежная королева» – это там такой герой, который олицетворение зла. И, наверное, правильно, что я боялся «Снежной королевы», значит, то, как сказка написана, она так и оказалась прочитана.
Это уже второй Андерсен на три выступления.
Нет, ну Андерсен, ну вообще здесь классика, особенно если читать неадаптированного Андерсена, то там, ну, можно пару десятков таких сказок найти.
Алексей Маркевич, спасибо. Леонид Карасев?
Ну, для меня тоже, наверное, это Андерсен, который, как выясняется, совсем недобрый. Если внимательно почитать его сказки, в свое время даже собирался об этом что-то написать, но как-то планы отложились. У него просто через одну в сказках происходят ужасные события. Поэтому для меня это Андерсен.
Угу, весь корпус.
Да, пожалуй, угу. Что так. Я его как доброго писателя не воспринимаю.
Леонид Карасев, спасибо. Оксана Старостина?
То, что меня волновало в детстве, это, конечно, ну, «Костыль нога» называется, про медведя, который бродит там, по деревням и ищет свою сваленную ногу. В общем, достаточно жуткая сказка. И второй фрагмент – это окончание песни о вещи Мариге, когда змея ползает из щели, поезжает ногу. Олега, это, ну, я помню, у нас весь класс боялся.
Оксана Старостина, спасибо. Ирина Балахунова.
Я вдруг поняла, что я, когда была совсем маленькая, боялась Бабы-Яги и даже волка, который потом оказывался позитивным персонажем в русских народных сказках. Очень боялась Кощея Бессмертного. И вот эта вот фраза «Не жёг бы ты, Иван Царевич, шкуру лягушечью», да, мне казалось, что на этом как бы вся судьба прекращена. И дальше будет только один ужас тихий. Потом эти железные сапоги, железные хлеба и так далее. Мне кажется, что, ну, это невозможно. Он никогда ее не найдет. И, в общем, история любви заканчивается. Как любой девочке, мне от этого было очень грустно. Потом я ужасно боялась вот в сказке «Дикие лебеди», что Элиза не успеет сплести эти рубашки. И там это так все прекрасно. Я уже просто, по-моему, перевоплощалась в Элизу. И я понимала, что мы не успеем сплести рубашки. Это было самое страшное. Это было такое ощущение, когда от тебя все зависит, а ты ничего не можешь. Вот. И много чего еще. Вот. На самом деле сказки-то, они вообще ужасно страшные все. Страшная сказка «Девочек со спичками» ужасно страшная, потому что, несмотря на то, что нам, наверное, все скажут, что ну вот, это как бы надежда на жизнь, ну, где-то там, после смерти, но мне кажется, что она абсолютная такая безнадега. И сказка о счастливом принце, Оскар Уальдо, ужасно страшная сказка. И просто над ней я чем старше становлюсь, тем больше плачу.
Леонид Карасев.
По поводу истории о вещем Олеге, я думаю, что сам Александр Сергеевич в детстве был впечатлен вот этим эпизодом из русской истории, о том, как укусила змея, выплывшая из черепа, что и послужило вообще причиной того, что он вообще написал эту вещь.
Леонид Карасев, спасибо. Тинур Горалик.
Я вдруг подумала, что были два детских текста, вызывавших у меня леденящий душу ужас. И первый из них, только не смейтесь надо мной, была «Клятва юного пионера». Я не пытаюсь оригинальничать. Я вдруг поняла, что вот ровно то чувство, которое описывает коллега, когда говорит о Элизе, когда это вдруг про тебя. Слушайте, масштаб обещания, которое там надо было принести, вызывал у меня ровное чувство погружения в страшную сказку. Ты вдруг оказываешься за пределами своей обыденной жизни и переходишь к более высоким смыслам, где от тебя ждут, что ты вот съешь 7 железных хлебов или что-то еще. А другое дело, есть тексты, которые нам не достались, и, наверное, хорошо. Потому что «Безноженьку» Вертинского я прочитала уже взрослым человеком, и мне было дурно. А я знаю мальчика, который прочитал ее, как положено, лет в 8, там была диссидентская семья, и это было очень тяжелое переживание, действительно.
Ленур Горалик, спасибо. Леонид Владимирович Карасев, да.
Нашему поколению, всем, кто жил до нас, 30-е, 40-е, 50-е годы, 60-е, не досталась история про Питера Пэна. Его не было. Потому что это была страшная сказка для государства и для советской власти. Вот кто боялся ее. Там проводилась мысль о том, что можно остановить время, выскочить из пространства социального, укрыться на каком-то райском острове и не стареть. То есть, поскольку коммунистическая мечта тоже подпитывалась идеей о бессмертии, так сказать, телесном, и достижении определенным образом, ну, как Ленин, лежащий, нетленное тело на Красной площади. Но такой вариант не проходил никак. Поэтому эта сказка появилась только уже в 80-е годы.
Спасибо, Леонид Карасев. Я думаю, что мы попросим выступить Оксану Старостину. Насколько детям полезно или вредно смотреть и читать страшные сказки?
Ну, Лен, я по-другому вопрос поставила. Несколько полезно или вредно, а что это им дает? И, в общем, дает достаточно много, потому что, может быть, основная суть страшных сказок – это то, что они являются замечательным материалом для того, чтобы там отражались очень ранние фантазии, которые, в общем-то, обычно бессознательные. И эти фантазии достаточно жуткие. Например, фантазии о съедении, расчленении, исчезновениях внезапных, о потерях. И все эти фантазии очень живы в детях и очень для них актуальны, потому что вот они ими написаны в настоящий момент, да, например, ну, там маленький ребенок вполне, совсем маленький, грудной, там, например, когда он сосет грудь, у него возникает фантазия, что так же, как он ест, так его могут съесть. Это особые фантазмы, да, они выглядят в голове не так, как у нас. Как они выглядят, никто не знает, но очень возможно это допустить. И, например, в сказках, когда проходит некая тема о съедении, о поглощении, это очень сильно захватывает ребенка. И какие-то его впечатления, по большей части бессознательные фантазии, получают свою оболочку в этих словах. Ответы очень разные могут быть. Конечно, это пугает.
Оксана Старостина, психолог, спасибо. Ну, давайте поразмышляем. Зачем страшные сказки нужны людям? Леонид Карасев.
Сказки, они, в общем-то, и должны быть страшными, так, в идеальном своем варианте. И поскольку происходят они, как в свое время показал наш выдающийся фольклорист Владимир Яковлевич Проб, из обряда инициации, то есть из посвящения, так сказать, молодых людей, детей, фактически, во взрослых воинов. А что касается самого эффекта страшности, ведь тут тоже довольно сложно провести градации страха. Вот чего именно мы боимся в сказке? Бывает, что жалко персонажа, бывает, что ты переживаешь за него, а бывает чисто физический животный страх, который охватывает и воздействует особым образом. А мое отношение к Гарри Поттеру нормальное совершенно. Это просто современный вариант, когда из обычных детей сделали волшебника. В общем-то, ценности все остаются, как говорится. Добро – это добро, а зло – это зло.
Алексей Маркевич.
Здесь, наверное, надо разделить какие-то виды страхов. Да? Есть страх, когда просто кто-то неожиданно выпрыгивает, и ты кричишь, да, и это используется, когда, особенно в фильмах, и в книгах тоже это может быть, когда вдруг появляется какой-то там необычный, страшный персонаж. Но это просто испуг. И другой момент, когда страх – это как переживание. И переживание чаще всего связанное со страхом смерти, потому что это там или смерть героев каких-то, да, или же возможная их гибель из-за чего-либо. И, наверное, почему для нас сказки Андерсена сейчас так воспринимаются тяжело, потому что в современном обществе тема смерти, она больше табуирована. Раз она табуирована, значит, как бы она вытесняется из сознания, в том числе и семейного сознания, детского сознания и так далее. Здесь множество причин, почему это происходит. И когда ребенок встречается с этим в сказке, то для него это что-то неожиданное. Но, в общем-то, это хорошо, что он может хотя бы через сказку это как-то осмыслить и пережить.
Леонид Карасев.
Из недавнего опыта читали «Дочке Мане» 9 лет. Вслух «Пиковую даму» Пушкина воспринимала, восхищалась. Но как только услышала слова «Так а ты же ответишь мне, проклятая старуха», сказала «Все, больше не надо» и вышла из комнаты.
Спасибо, Леонид Карасев, Ленор Гарелик.
Вот два слова ровно про это. Мы всю дискуссию на самом деле говорим все-таки об индивидуализации страха. Мы все время перечисляем, насколько это не общие механизмы, да? Когда речь идет о детской страшной сказке, мне кажется, что всегда надо держать в голове, что мы не понимаем, что ребенку страшно, что нет. Вот что страшно в фразе «Ты ответишь мне, проклятая старуха», этому конкретному ребенку видно что-то. Может, еще... Может, 90% детей, да, но взрослым, может, не очень. Это очень странно, потому что иногда есть авторы, которые умеют на этот нерв попадать, да, у детей. Иногда промахиваются. Я не очень понимаю, как этот механизм устроен.
Страшные сказки в новогодние праздники. Дети и взрослые. Архив 2008 года.
Кажется, что дети и взрослые боятся разного в страшных сказках. Как верно заметила в перерыве Ира Балахунова, есть эмоциональная реакция и есть реакция, пытающаяся эти свои эмоции как-то отрефлексировать и боящаяся уже вот будущего страха. Яков Галилович Крутов, может быть?
Финский писатель Мартин Ларни однажды сказал, что люди, которые чувствуют, считают жизнь трагедией. Люди, которые мыслят, считают жизнь комедией. На самом деле, конечно, люди так не делятся. Он скорее имел в виду, что вот для женщин жизнь – это трагедия, для мужчин – комедия. Но люди не делятся и на мужчин и женщин. Значит, эмоциональное, интеллектуальное у нас у всех просто в разных несовпадениях по фазам. В этом смысле ребенок – существо, у которого все-таки идет эмоциональная доминанта, я думаю. И поэтому он лучше видит трагическую сторону мироздания. Я позволю себе резко не согласиться, наверное, с Проппом, потому что, не будучи специалистом фольклористики, я все-таки... Ну, у меня больше доверия вызывает то направление в антропологии, которое считает, что сказки, они не есть результат обряда, что, скорее, обряд – это результат мифа. И что такое миф, включая страшную сказку? Это ответ на вопрос о происхождении зла в мире. Будет это рассказ о грехопадении, это тоже страшная сказка. Отсюда уверенность многих атеистов, что, собственно, вера в Бога – это наследие детских лет. Вот пугали Боженькой. Ну вот человек вырос, у него какие-то остаточные рефлексы сохранились. Поэтому, когда в одной из рецензий я прочел, что в христианской культуре смерть воспринимают как таинство и к ней относятся с благоговением, и это писал такая православная отчетливый литератор, я был в шоке, потому что как историк и как священник я знаю, что к смерти никто никогда с благоговением не относится. Относится с благоговением к церкви, к христианским каким-то обрядам. Но смерть не может вызывать благоговение по одной причине. Ее не существует. Это саспенс, это не то, что можно увидеть, а это то, что приближается невидимое на тебя. В этом смысле к смерти относиться с благоговением невозможно, потому что смерть есть небытие. Кстати, вот при Сталине такой был наезд на детские сказки, выискивали страх даже там, где его нету. Вот. А моя мать вспоминала, детство прошло в конце 20-х годов, что у них страшное было. Это что? А вот если посмотреть на изображение октябрятского значка, повернув его вверх ногами, то виден профиль Троцкого. Троцкий, конечно, был символом зла, смерти и так далее. Страшные сказки были запрещены, дети сами их создавали, как по Черной улице и так далее.
Яков Крутов, спасибо. Ну, Леонид Карасев.
Единственная главная граница, которая отделяет мир детства от мира взрослых людей, проходит по линии смерти. Пока есть ощущение того, что смерти нет, это детство настоящее. Как только появляется реальное представление о смерти, детство исчезает.
Я категорически не согласна с этим замечанием, но передаю микрофон Ирине Балахуновой и затем Ксении Молдавской.
Когда я сказала, что есть два восприятия, детское и взрослое, я имела в виду скорее открытость детей, которые не поставили себе еще пока никаких барьеров, а не только по отношению к теме смерти, но и по отношению ко всем проявлениям жизни. И если они не были воспитаны в каких-то очень жестких рамках, и им не говорили каждый день, там, плюнь, брось, земли не поднимай, это нельзя, да, и они не стали такими маленькими ханжами, тогда, в общем-то, дети, они воспринимают жизнь такой, какой она есть. Они хоронят этих букашек, они их берут в руки, сочувствуют, переживают, они пытаются что-то для себя осознать, как-то это осмыслить, может быть, не задумываясь о том, настигли ли их это в какой-то момент, а кто-то и задумывается уже. А взрослые почему-то порой просто бьют тревогу, Богу начинает кричать на страницах СМИ в защиту этики, морали и нравственности о том, что дети не должны говорить на тему смерти, давайте оградим детей. Получается, что взрослые какие-то свои страхи переносят на детские сказки. А этого не нужно делать, потому что у детей просто нету этих страхов, они у них пока не сформировались. Я уверена, что они как раз не сформируются благодаря литературе, а скорее способность их преодолевать формируется благодаря литературе. Угу. Вот.
Ира Балахонова, Ксения Молдавская.
Взрослые настолько стремятся детей уберечь от всего, что это приобретает какие-то уродливые формы. И вот чем более озабочен взрослый стремлением уберечь ребенка, тем чаще у меня складывается впечатление, что этот взрослый держит ребенка за маленького такого идиота, который совершенно не умеет размышлять, не умеет чувствовать, не умеет ничего. Ему нужно что-нибудь такое кругленькое, пушистенькое, совершенно безопасненькое, как говорит один издатель, который своим художникам запрещает даже дупло рисовать на деревьях в книжках. Долгая песня.
Это к Фрейду?
Да, именно по Фрейду. Он это так и объясняет. Это на самом деле начинается даже не во взрослом возрасте. Я вот общалась с норвежскими коллегами, а у них есть такая очень интересная тенденция в школьных библиотеках, когда старшеклассники приходят в младшие классы и рассказывают детям о книжках, которые они читали вот в этом возрасте. Там в 7 лет, в 8 лет, в 9. И школьная библиотека из Норвегии совершенно прекрасная. Она говорит, я заметила, что они стараются не рассказывать о книжках про любовь, о книжках действительно про смерть, не рассказывать о книжках, в которых что-то такое случается. Когда я, говорит, спросила у старшеклассника, почему вы так поступаете, они говорят, детям же это рано читать, они совершенно не помнят своих собственных реакций.
Ксения Молдавская, Ленор Гаралик.
У меня, как у всякого обывателя, есть известный человек, которого я не знаю, но ненавижу. Это Нейл Постман, очень известный культуролог, написавший в 1978 году системообразующую такую книгу, которая называется «Исчезновение детства». 78 год, это важно помнить. Про то, что все, что мы делаем и транслируем детям, начиная с 50-х, естественным образом, годов, разрушает нашу цивилизацию, отнимает у них счастливое детство и вообще как-то нам гореть в аду по этой странной причине, не по всему остальному. Постман называет две конкретных тайны, от которых оберегается детство, от которых, по его мнению, детство надо оберегать до морковки на заговение. Первая – это тема смерти, вторая – это тема, естественно, любви и секса. Вся книга его построена не на идее, что это вредно. Она построена на психологическом зазоре. Этот зазор заключается в том, что сам Постман очень хочет явно, чтобы в мире был кто-нибудь свободный от наших трагедий. Он хочет некоторые вещи, которые разумно назвать презумпцией невинности. Он хочет сохранять в ребенке невинность до тех пор, до каких возможно, потому что ему, Постману, от этого легче жить. Беда заключается в том, что соблазн этот у любого взрослого человека огромен. Но ребенок, к сожалению, от этой презумпции невинности, на мой взгляд, проигрывает. Он-то не живет в дистиллированном мире все-таки, а живет вполне в аду.
Ленор Гарелик. Яков Гаврилович Крутов.
Я хотел бы вернуться вот к проблеме цензуры, которая будет нарастать, я думаю. Это означает, что большинство жителей нашей дорогой родины, необъятной, они абсолютные невротики. И на этом стоит политическая система, которая активно поощряет страхи, рассказывает страшные сказки про взорванные дома, про отрубленные головы в подземных переходах. Это сказки, в основе которых иногда, к сожалению, лежит реальная политическая манипуляция. И в этой связи я бы сказал так, все-таки опыт смерти у ребенка есть, и у взрослого он должен быть, это золотой опыт, но это опыт не смерти, это опыт переживания конечности бытия. Но конечность и в греческом, и в русском имеет два смысла. Конечность как окончание, конечность как цель, как начало чего-то нового. Это и делает человека человеком. Циник, трус, каким является, я боюсь, средний постсоветский человек, как и советский, это существо, невротическая жизнь, которая бесцельна и бессмысленна. И в этом смысле это дурная бесконечность. Я бы еще отметил вот что. Ведь есть качественная разница между Льюисом и Толкиным. И разница вот в чем. Льюис и Толкин более советские. Они рисуют мир, в котором зло и смерть имеют совершенно четкие структуры. Все формализировано, и в этом мире легко пугаться и очень легко успокаиваться. Толкин, конечно, это не детская литература, это своего рода Лев Толстой. Он рисует мир, в котором зло не структурировано, и в этом смысле там конечного ответа все-таки нету. И там трагедия, а не драма. И это вот какой-то более взрослый страх, который должен нас сопровождать, ну, иногда называют страх Божий.
Яков Крутов. Оксана Старостина, пожалуйста.
Ну, вот хочется еще добавить то, о чем уже здесь многие говорили, об охранительной позиции особой, которую занимают, ну, самые разные люди, да. Обычно исходит из той идеи, что ребенок в каком-то смысле, ну, действительно такой чистый лист. И если ему показать что-то, это как будто бы само собой перенесется в него. И переживание, которое лежит в основе этой охранительной позиции, то, что, конечно, сам взрослый чувствует или переживает это так, что если ребенок будет травмирован или будет бояться, он ему ничем не сможет помочь. И ребенок пропадет, ему будет очень плохо, и он не сможет с этим справиться. Это, может быть, самый такой жгучий и основной страх взрослого, который сталкивается со страхом ребенка. Еще хочется добавить к тому, что вообще может быть страшно, как-то здесь все речь идет о смерти, хотя есть другие очень страшные вещи. Например, расчленение или поедание в каком-то смысле даже не представляет себя как смерть. Это такая страшная, непонятная метаморфоза, которая уродует, калечит и что-то очень меняет. Например, вот в детских страшилках, пионерских страшилках, это, ну, одна из самых популярных тем. Девочка думала, что это ее мама, она наклонилась и увидела, что мама-то копыта. Вот кошмар.
Полезно стремиться, чтобы у ребенка не было страхов, или страхи могут иметь конструктивную форму?
У ребенка должны быть страхи, это то, чего нельзя минуть. Точно так же у ребенка должны быть тревоги. Главный вопрос, насколько ребенок будет способен с этим справиться, да как-то справляться. Не изжить, а справляться. Или же эта способность почему-то будет очень нарушена, и тревоги будут такими проникающими, такими сильными, что они будут очень сильно влиять на жизнь ребенка, на его развитие, очень сильно мешать ему и, в общем, вызывать сильные страдания. И это зависит от очень многих моментов.
Оксана Старостина, Леонид Карасев.
Мне так получилось, что я оказался пионером жанра в некотором смысле. В 79-м году, когда был еще студентом второго курса университета, я сделал доклад о детских страшных историях на философском факультете. Можете себе представить ситуацию, как это разрешили, как это прошло, это удивительный факт. Этот тип передачи информации не имеет никаких аналогов. Это когда информация передается от детей к детям. И, собственно говоря, это не пионерские страшилки, потому что тогда еще я спрашивал пожилых людей, 60-70-летних, и они мне рассказывали точно такие же страшные истории, только иногда вместо машины была лошадь, вместо телефона там было заколдованное письмо. Мы говорим про особый тип истории. Они делятся на три категории, если уж говорить конкретно. Первое – это когда главный персонаж – это какая-то чаще всего девочка, 6-7-летняя, которая приближается к какой-то опасный объект, и она его ожидает. Это могут быть черные занавески, это может быть там оранжевая рука, все что угодно. И в конце концов персонаж гибнет. Второй тип истории – это когда описывается некая ситуация. Например, в темном, притемном лесу стоял черный-причерный замок и так далее, и так далее. До последнего финального напугивания, когда рассказчик резко пугает того, с кем разговаривает. «Отдай мое сердце, там, схвати мою руку», что-нибудь в этом роде. Вот. И третий тип истории страшных – это черный фантомас, доктор Боцман, так называемый, имеется в виду Ватсон. Вот. Там подземные фабрики, где, значит, какие-то люки, детей перерабатывают на котлеты, какие-то конвейеры, там все это происходит. Это все то, что дети производят сами. Поэтому вопрос о том, нужны детям эти механизмы, которые готовят их, и все-таки они во многом инициационные, как ни говори. Мне кажется, вопрос, не имеющий никаких сомнений, что, естественно, это необходимо.
Спасибо Леониду Карасеву. Алексей Маркевич, пожалуйста.
Нам важно еще здесь все-таки понять, что когда мы говорим о том, что в современном мире детям доступно практически все, и это может отнимать у них детство, в этом есть большая доля истины. И как раз именно в отсутствии сказок для детей, в том числе там и страшных сказок, потому что когда ребенок сразу окунается во взрослый мир, то он просто не успевает пережить свое детство. И часть его как бы развития, часть его жизни, она выкидывается. Поэтому-то он, может быть, и не взрослеет по-настоящему, потому что он не видит этого перехода. Ребенок, он может справиться со своими страхами, да, с детскими рассказами, которые он там слышит там, в пионерлагере или еще где-либо, но ему гораздо сложнее, вообще, если возможно, справиться вот именно с тем, что он встречает во взрослой жизни, да, или та взрослая жизнь, которая вторгается в его детство.
Алексей Маркевич, спасибо. Ксения Молдавская.
Ну, закон жанра сказки предполагает, что любая страшная история, она разрешается. И обычно она разрешается хорошо. И вот за этим нужны страшные сказки, что они всегда разрешаются хорошо.
Страшные сказки в новогодние праздники. Дети и взрослые. Архив 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.